4 минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». Наш домашник продолжается. У нас смена декораций. И на месте дамы с волшебным голосом появился волшебный мужчина с голосом. Борис Ефраимович Львович, я приветствую тебя, Борочка.
Здравствуй, Нателла. Здрасте, дорогие товарищи. Те, кто не спит. А?
Ты почему так ругался в перерыве? Кто тебя обидел?
Да нет, это просто общее ощущение действительности.
Рефлексия такая,
ну,
да?
Да, да, да.
Ну, расскажи, что пришел. Что-нибудь хорошее, небось, принес, Борь?
Нател, вот честно тебе сказать, я в основном пришел порадоваться, посидеть с тобой в эфире.
Ну, замечательно.
Поговорить, учитывая нашу давнюю дружбу, я даже не планировал ничего. Ну, я знаю твою передачу, 20 лет уже слушаю. Кстати, сейчас такое удовольствие получил. Сидел, слушал вот в машине то, что пела Ира с сыном. Я хотел прийти
сын
тоже с
ребёнком. Сын у меня такой духовный, честно, прямо скажем. Аккомпаниатор он у нас, а не сын. Сын есть только внебрачный. Вот, но пел действительно замечательно совершенно, и песни великолепные.
Замечательно. Причем ты понимаешь, какая штука? Ты абсолютно права. Вот об интонации ты говорила, которая ей...
требует джинсового костюма.
Да, 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 совершенно верно. Но когда она запела «Осень, она не спросит», у меня прямо с мурашки побежали. Вот это то самое, чего я так люблю. И, наверное, я... дожил уже до такого времени, когда все, что прошло, то и мило.
Очень вот так хочется. Не расстраивайся.
Ну, нет, нет, что ты, зачем? Так это прекрасно. Ты помнишь замечательные стихи? На античной вазе выступает человечка в дивный хоровод.
Вот. Пушкин Александр Семенович.
Совершенно правильно. Так вот, там есть этот человечек с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит, но как будто что-то вспоминает. И назад. Как... И вот, понимаешь, я и есть этот самый
глядит, да.
Человечек с головой повернутой назад. Да, бегу вперед, но с огромным удовольствием. Вот, наверное, об этом надо поговорить.
А спеть?
И спеть тоже.
А то пришел, гитару положил, и давай.
Гитара это моя самая слава. Ты, кстати, замечательно еще одну фразу сказала. Хорошо, пришел на эфир, и давай хвалить. А может, так и надо.
Ну, я не возражаю.
Замечательную фразу ты очень хорошо сказала, Смолянова, по поводу того, что все шестидесятники играли плохо на семиструнках, но, по крайней мере, у каждого была своя какая-то, в этом смысле, интонация. А нынче все играют хорошо, правильно, поэтому и одинаково, что правильно.
Ну, конечно, канон это.
Вот я на самом деле, видишь, семиструнка. Вот она, ага. Значит, и играю я совершенно замечательно, потому что плохо. По-шестидесятнически я много чего сделал в этой жизни, я не научился играть на гитаре. Как не умел, так и не умею. Вот что касается твоей программы. Я всю жизнь пел. Я совсем маленький был ребеночек, значит, меня оставляла мама, уходила в школу, она учительница английского языка, ей 88 лет, до сих пор мне на шею кидаются ее ученики по всему миру, говорили, что мы, говорят, что мы учились у вашей мамочки. Я ужасно хотел плакать, но зная, что я люблю попеть, а было мне года 2 там, или с половиной,
ага.
Все, значит, бабушки, дедушки говорили... Берл, а спой «До свидания, мама, не горюй». И я тут же начинал петь «До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй». «До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути». Только потом я узнал, что это Галич Александр Аркадьевич, что это песня, сочиненная им перед самой, во время Финской войны. То есть самая первая песня, которую я в жизни спел, была вот эта.
А я только от тебя сейчас узнала об этом.
Вот не знаешь? «Протрубили трубачи три, тревогу всем по форме к бою снаряжен, собирался в дальнюю дорогу комсомольский взводный батальон. До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, поля родные, звезда победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Вот это Галич, первая песня,
фантастика.
Которую...
Я первый раз узнала о том, что это Галич.
Как хорошо, что я тебе хоть чего-нибудь новое могу рассказать. Это тебе, который знает о жанре все. Вот. И так я всю жизнь свозился с песнями, какие-то старые пластинки перебирал, пока в 14 лет не услышал две куджавские песни «Надену вещевой мешок и каску» и «Балладу о Лёньке Королёве».
Угу.
И я прямо помер, я так я понял, что мне вот этой интонации не хватало.
Жизни вообще.
Жизни, да. И тут в пионерском лагере я прихватил 3 аккорда на гитаре. Практически это все, что я сегодня. Назывались они «Малая звездочка», «Большая звездочка», «А4», «Лесенка» и «Блатной».
Подожди, а «Баре»?
Баре – это 6-струнная гитара.
А, на 7-струнке.
На 7-струнке тоже есть, но там, понимаешь, вот так одним пальцем, как вы это делаете, там не зажимаете, зажимали вот так, двумя, с большим пальцем и средним, да, вот это вот. Но это я до этого не дожил, я не умею до сих пор вот играю так.
А ты мне вот что расскажи, у тебя же концерт на днях буквально.
Да, совершенно верно, 4-го, оп, действительно, это как раз мы делаем вид, что мы случайно эту тему затронули. Если кто не спит, дорогие друзья, сообщаю вам.
Спокойно, не надо вот песен.
Да?
В хорошем смысле. Не спят. Еще как не спят.
Не спят?
У меня, к сожалению, сегодня не работает канал для приемки СМС, но я чувствую, как они кипят там в виртуальном пространстве.
Ну, так, может, мой телефончик дать? Пусть звонят.
Нет, Боречка, твой телефончик мы давать не будем. А то
замучают.
Девки на части порвут просто.
Я только об этом и мечтаю.
Ну, я-то не могу позволить себе такое свинство перед твоим благородным семейством. Мне это
я женат на Наташке, ты знаешь, 40 лет.
Не искушай.
В этом году. И поэтому
меня
она привыкла
искушай,
ко всему. Ну, хорошо. Короче говоря, значит, про что ты спросил-то?
Про концерт.
Про концерт. У меня концерт, дорогие друзья, аккурат в день выборов. Значит, мне уже люди хорошие, принадлежащие к оппозиции, сказали, что правильно я это делаю, потому что отвлекаю народ. Но у меня не было такой мысли, клянусь. Просто так совпало. В клубе, который называется «Альма-Матер»,
на Таганке,
в 16 часов. Это воскресенье, поэтому я взял это время с удовольствием. Я ни разу там еще не работал, поэтому всех, кто хочет со мной повидаться и поразговаривать, милости прошу. Концерт называется «Песни и байки из актерской курилки». Буду петь и разговаривать, рассказывать всякие интересные истории.
Надо сказать, что некоторые твои байки пользуются феерическим успехом.
Да.
Я их пересказываю регулярно, и книжку я твою читала «Байки из актерской курилки». Но, Борь, ружье должно стрелять. Ты, поскольку пришел с гитарой и уже минут 15 каешься по поводу того, как ты плохо играешь,
ну,
мы остановились на Акуджаве, когда я тебя сбила с толку.
Ну, давай, давай. Сейчас что-нибудь сходу. Знаешь, как в театре говорят, репетиции для бездарности, грим для уродов. Я специально не готовился, а я думаю, как получится. Вот я что сейчас. Это Акуджава. В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Ее глаза в улыбные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, там страх не властен над годами. И все давно уже друг другом прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных сюртуках, но с каждой нотой, боже мой, иная музыка целебна, и дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной, но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Но что мы с вами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной? И наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна. И к ней за это благосклонны небеса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны. И все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны. И все давно переменились адреса.
Не невеселая какая. Слушай, Борь, что-то давно, ты давно не приходил такой ностальгичный. Что случилось с головой-то, повернутой
понимаешь,
назад?
Понимаешь, я очень давно не пел об эту пору. Поздно уже, понимаешь, самое время для ностальгии.
Ну, извини, дорогой.
Нателла, да мне в радость. Ну, просто ты спрашиваешь. Я... Хорошо, я тебе сейчас... я еще о Галиче говорил. Хочешь, я тебе расскажу?
Хочу.
Как я встретился с Галичем в Новосибирске на фестивале авторской песни.
Ты знаешь, это очень интересно, потому что встреча с Александром Аркадьевичем в Новосибирске на фестивале 68-го года напоминает эдакое ленинское бревно.
Да, все
были. У меня
были.
Такое, все были. Я не была. Ну, мне было 3 года.
Ты была дитя. Но на самом деле это действительно было потрясающе. Значит, я в 66-м году в Казанском университете, я учился, как ко мне две тетки одни подошли в круизе, и говорят, это правда, что вы учились в университете, где Ленин учился? Я говорю, дама, я этот университет окончил, а Ленина выперли с первого курса. Вы разницу можете понимать? Ты бы видел, как они от меня убежали вообще, две эти тетки. Так вот, я в этом прославленном университете в 66-м году, 19 лет, как смелости хватило на халу, я пробил среди комсомольцев в зал, тот самый, в котором была знаменитая ленинская сходка. Угу. И устроил там первый в истории Казани вечер. Тогда это называлось студенческой песней. Потом возникло слово самодеятельный. А уж авторская песня – это все позже гораздо. Вот. Но я, большой режиссер, взял еще и статую Ленина на сцене, закрыл ширмами, потому что мне неудобно было петь, что он смотрит нам в затылок. Уж больно репертуар был, не соответствующий ленинскому взору. Все мы пели. 4 часа пели при битком набитом зале. И Акуджаву спели, и Галича спели, и Кукина спели, и Кима спели, и Клячкина спели. Все, что тогда было, Городницкого, конечно же. Вот. И, ну, был страшный скандал. Потом меня там пару раз пытались исключать из университета. Но в 67-м году я всегда поражался, знаешь, чему, Нателла? Что КГБшники следили за каждой строкой, а прозевали целые явления.
Ты знаешь что? Ты имеешь в виду авторскую песню?
Да.
Нет. Боря, вот мне даже, я сейчас солью страшный инсайт уважаемым слушателям и зрителям, нас же смотрят по сетивизору. Я недавно разговаривала с одним хорошим человеком, который, ну, служил, так случилось. И вот он рассказывает о том, как он общался с людьми, которые курировали авторскую песню.
Так.
И говорит, ты не поверишь, я вынуждена сейчас пересказывать это от второго лица, но я рассчитываю получить этот рассказ и от первого лица. Во всяком случае, он не обещал этот парень. Он говорит, ты не поверишь, это были люди, которые ходили на слеты, маньячили,
а то
с ума сходили.
Что ты думаешь, что-нибудь новенькое рассказываешь? Это естественно.
А я потом писали.
Я тебе расскажу другое, что Михаил Михайлович Жванецкий однажды был приглашен к Брежневу читать свои рассказы. Он готовился.
Меня зовут к себе большие люди, чтобы я им пел «Охоту на волков».
Совершенно
все
правильно.
Все абсолютно понятно.
И он был поражен. Он говорит, ну хорошо, мы смеемся над ними. Они-то хохочут над кем? Ясно, над кем? Над нами. Это не... Эти люди, они сходили, они слушали. Я знаю их многих до сих пор в лицо. Но, тем не менее, вот так случилось. Все структурировалось, и в 68-м году, в феврале, в Новосибирске образовался этот фестиваль в Академгородке. Так бы все было ничего. Акуджава не приехал, Высоцкий отделался телеграммой, но приехал Галич. Вот я видел, как он вошел. Колоссальный. Он всего на 4 сантиметра был у меня выше ростом. Значит, я 181, он 185
Неужели
сантиметров.
Неужели он такой высокий был?
Да, но он был... Нателла, ты не представляешь, что вошло в этой дубленке до пят. Этот бон-виван, этот шарф длинный, в 2 раза обернутый до полу. И в руке малахай с лисьим хвостом. И эти усики, это лицо, он вошел. Все обалдевки вскрикнули. Ах! И весь фестиваль свалился в его сторону. Даже пустяковые песенки о любви пели с неким антисоветским подмигиванием. И я, значит, был свидетелем единственного в его жизни. Мы потом... Он стал как-то относиться ко мне хорошо после первой встречи. И я имел возможность ему позвонить, чем не пользовался, просто из боязни. Я жил в Казани, у меня был жуткий провинциальный комплекс. И я несколько раз всего этого это сделал. Но, тем не менее, значит, в его жизни был единственный афишный концерт. Вот в этом в Дворце ученых и студентов в Академгородке. Было битком народу, это было где-то вот об эту же пору, 12:30, после всех концертов, которые мы спели. Нас, участников, посадили на сцену, потому что места в зале не оказалось. Я сидел рядом с Сашей Дольским, у меня сохранилась фотография, которую мне кто-то передал. Я много лет спустя показал ее Саше. Он там беленький, хорошенький, безумно. И красавчик просто. И он написал мне, Борюнь, не прячь ты это фото, обратно быть таким охота. И пятачок остался для Галича и для микрофона. И он вывалил вот это все. это было что-то вот непричастное к искусству, недопущенное в храм. Я пою под закуску и 2000 грамм. Ни хвалу, ни хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Он все вот это вывалил на сцену. Мы, зал сидел просто... Ну, во-первых, он вскочил, когда Галич спел эпитафию на смерть Пастернака. И когда он спел, что у гроба встали мародеры и несут почетный корол, все взвелись первый раз. А потом он запел свою знаменитую ошибку. Я думаю, что сидят люди, которые это знают, но все-таки напомню, это история, как Никита Сергеевич Хрущев пригласил Иосипа Броза Тита поохотиться на тех полях под Нарвой, где лежат огромные...
Ну, ты бы хоть... Мы похоронены где-то, ну, хорошо, под Нарвой. Давай.
Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно. И общий привет. И нас не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. И нас не тревожит ни враг, ни побудка, нас павших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вдруг трубы трубят. Что ж, подымайтесь, такие сякие, такие сякие. Что ж, подымайтесь, такие сякие, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия. Если зовет своих мертвых Россия, значит беда. Вот мы и встали в крестах да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы и встали в крестах да в нашивках, и в снежном дыму. Встали и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка. Встали и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота. Где полегла в 43-м пехота, без толку, зазря. Там по Пороже гуляет охота, охота, охота. Там по Пороже гуляет охота, трубят егеря.
Ну, вот звучит эта ошибка.
Звучит
я тебя
эта
перебила.
Ошибка. Да, звучит эта ошибка. Значит, опершись на успех, токшечный, как сказать, не знаю, от эпитафии на смерть Пастернака, Галич ее накачивает. Я прям все время себя за руки держу, чтобы не петь, как он. Он актер в прошлом. И очень такой актер-актерч был. И меня так органика держит. Да, где? Да. Мы похоронены где-то под Нарвой.
Ну, так он и поет на диске.
Да, накачивал каждое слово. И вот, значит, он идет к финалу в зале, как будто наэлектризован. Где полег... Без толку, зазря. Там по Пороже гуляет охота. Охота!
И уже
охота,
не поет.
Охота! Там по Пороже гуляет охота. Трубят... Здесь он делает паузу, и в паузе над его головой разрывается лампа в прожекторе. И он, осыпанный весь осколком, на визге заканчивает «Егеря!». Зал начинает орать. Значит, с первого ряда уходят чиновники новосибирские, которые там, топая ногами, там «Позор!». Ну, концерт быстро прикрыли, моментально. И мы все пошли в кафе под Интегралом. Значит, выпить по рюмке водки, 3 часа ночи. Галичу подвели двух очень красивых девушек, и организаторы ему сказали: Александр Аркадьевич, любая из этих девушек скрасит ваш досуг. А он сказал: лапулечки, вы очень хороши обе, я нормальный мужик, если надо будет, я сам устрою, сидите, ваши ребята хотели как лучше, простите, мы стоим мне 20 лет, отказаться от таких двух красоток 48 лет, думал, я пожилой человек, наверное, поэтому. В общем, короче говоря, девицы-то ушли, мы налили по стакану водки, а Юра Кукин, вечная ему память, он, значит, ходил за ним и говорил: Аркадьевич, сколько вы забашляли электрику? Сколько вы забашляли, у меня тоже бывает что-нибудь, это хлопнет, значит, посреди. Ну, так, что просто, ну, в листа трубят, бздынь, егеря ровно в долю. Ну, это невозможно. Сколько вы забашляли? Потом посерьезнел и сказал: я думал, что у вас выстрелили из зала. А Галич, ну вот он, ты знаешь, Юра, он был клоун ведь. А Галич очень серьезно сказал: а я, когда услышал этот звук, я думал, что в зале застрелился начальник первого отдела академгородка. Ну вот после этого начался погром клубов авторской песни, значит, по всей стране. Ребятам, вот это, я помню этих замечательных парней, которые это сделали в Новосибирске, значит, Толя Бурштейн и Олег Берц, они им там, значит, их поисключали, откуда могли, не дали им защищать диссертации, но это уже была, вышла статья журналиста Николая Мейсака, участника обороны Москвы. В общем, все это я видел, и ужасно рад этому, что могу рассказать сегодняшним. Еще раз про концерт скажу.
Ну?
4 декабря в 16:00 в Альма-Матер. Приходите, я вам еще не такое расскажу. И споем, конечно.
А мне?
А тебе что? Тебе, пожалуйста.
Ну,
чего
давай.
Тебе еще хорошего рассказать?
Ну, давай.
А спеть что-нибудь еще?
Ну, Борь, она должна давай. Стрелять время.
Ну, давай, давай, давай. Я назвал какие-то фамилии. Ну, назови любую. Кого тебе чего спеть?
Нет, я тебе жизнь облегчать.
Хорошо. Давай, давай. Вот эта вот песня Алика Городницкого. Замечательного. Я его обожаю. Его Юра Висбор вечный. А, еще о Висборе надо было сказать. Его Юра Висбор вечный, ему память, он его называл еврейский пират. Но это действительно.
А он такой есть.
Городницкий был единственным человеком с такой пятой графой, который, не будучи, значит, ничего и никого у них не закладывая, не работая в этой системе, все время находился за границей.
Подожди. А недавно была презентация его проекта «Атланта держит небо». Угу. И там был... Я, по-моему, даже рассказывала нашим слушателям, но история такая, что я рыдаю каждый раз, ее пересказывая. А у него есть такая песня «Новой Зеландии берег зеленый», там чего-то такое. Ну, слушаешь, ее хорошая песня Городницкого. Оказывается, однажды Крузенштерн зашел в Новую Зеландию и сломался. И вместо двух суток – 2 недели. Угу. Александр Моисеевич не терял времени даром. И полюбил красотку. Причем полюбил не столько
Алик?
Он ее. Алик, так, Городницкий. Сколько она его. Это рассказывается в фильме, поэтому я никакой Америки и Новой Зеландии не открываю.
Анечка, прости, Саша.
И к тому моменту, когда корабль уже должен был, Крузенштерн починили, должен был уходить, эта красотка решила, что все, баста, она хочет быть с Городницким.
Угу.
И она пришла на судно и передала письмо и колечко.
Аборигенка?
Ну, новозеландка.
Или не русская, не
нет,
наша эмигрантка.
Нет, так. Нет, Джуди. Hello, Джуди.
Да,
выйди
да,
друга
да,
встречать.
Да, да, да.
Она передала письмо и колечко. Причем нашла хорошего человека, которому передала. Замполита корабельного. Замполит оказался порядочным мужиком. Колечко спер, а письмишко порвал.
Ага.
И вот прошло 34 года. И Городницкий едет в Новую Зеландию. И решает разыскать эту Джуди. И поскольку презентация фильма, я сижу и вижу... Ну, фотография была 34-летней давности. Я вижу очень постаревшую даму, которая приводит с собой какого-то гармониста, который играет, по его мнению, русскую мелодию, встречать в аэропорт Городницкого. И дальше слезы градом. Потому что вот эта вот встреча спустя 34 года.
Гармонист Аликов сын?
Я думаю, что нет. Это вообще была дама.
А?
Это вообще была дама какая-то такая.
Гармонист?
Гармонистка.
Понятно.
Причем, по-моему, ровесница этой самой Джуди.
Жалко такого.
Ну, давай Городницкого уже.
Я хочу тебе сказать, в свою очередь, что Городницкий очень любит особенно и эту историю, как никто знает наизусть, его жена Анечка Наль, значит, которая, когда ее слышит, всегда мне подмигивает, мол, пускай потешится воспоминания, мой дорогой муж. Значит, на этих фестивалях авторской песни мы ездили с фестиваля на фестиваль, ты знаешь, сама постоянный участник этих.
Я ни разу не была ни на одном фестивале, кроме Тель-Авивского. на котором мы с тобой были вместе.
Да, да, да. Ну, это говорит только о том, что фестивали дураки. Но я хочу сказать, что...
Я вам хочу сказать,
дорогие радиослушатели, потому что она там находится на посту и не скажет. А я вам скажу. Я вел концерты фестиваля памяти Булата Акуджавы в Израиле. И первые овации, которые были на нашем выступлении, заслужил именно Нателла Болтянская. Я разбежался к ней с комплиментами. Ну, она скромно сказала, ну, они просто смотрят RTVI. Но на самом деле она замечательно спела. И первые овации были, первый успех. Это очень важно, потому что остальные на него опираются потом. Это я вам как режиссер говорю. Короче говоря, значит, на этих фестивалях, естественно, корифеи, то есть члены жюри, корифеи авторской песни пользуются повышенным вниманием женского населения. И,
фу. Нехорошо.
Да, ночное дело, может, не слышит никто. Вот, и, значит, один из наших товарищей очень сильно ухаживал за необыкновенно симпатичной раскосой девочкой. Она совершенно не хотела
отвечать
взаимностью и кинулась ко мне за защитой. Я тогда ее обнял за плечи и завопил громко: мужики, отвалите, я эту бабу держу для Городницкого. И все отвалили. На что Алик, он услышал эту историю откуда-то издалека и попытался пробиться через толпу, значит,
ну, ухажеров?
В общем, тогда ухажеров, но так и не дошел. Она, в общем, куда-то исчезла, но в эту фразу он мне не может забыть. Он полагает, что я очень хороший и порядочный человек, раз я это закричал, значит, в его пользу. А песня вот такая, совершенно неожиданная. Я когда ее услышал, я ему позвонил и спросил, все ли у него в порядке дома. Но оказалось, что это просто образ.
Предательство, предательство, души незаживающий ожог. Рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за 3-9 земель трубы серебряные, трели лошади несутся по стерне. А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Вина твоя, что надвое судьбу твою сломали ротозень. Жена твоя и лучший из друзей. А все вокруг, как будто заи, смотрят ласково в глаза и молча воздают тебе хвалу. А ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник пылится на полу. А ты добыча для ворон, и дом твой пуст и разорен, и гривенник пылится на полу. Учитесь вы, друзьям, не доверять. Мучительнее после их терять. И в горло нож вонзает брут, и под Тизеем берег крут, и хочется довериться врагу. Земля в закате и в дыму, я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Предательство, души незаживающий ожог. Рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за 3-9 земель трубы серебряные, трели лошади несутся по стерне. А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? А что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине?
Ну да, хорошая вещь.
Надо о Висборе сказать два словечка. Значит, мы в Казани держали этот клуб долгие годы. Казанский фестиваль авторской песни был практически после Грушинского, ну, одним из первых. И наши ребята и на Грушинском фестивале, он был тогда самый представительный, частенько занимали всякие первые места. В общем, в Казани есть такой замечательный исполнитель авторской песни Володя Муравьев.
А как же?
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и Татарии.
Человек, который огромному количеству народа помог медицински.
Да не то слово, я более обязательного человека.
В том числе и в авторской песне многим.
Разумеется, конечно. Причем это так смешно. Он высочайший профессионал. Он очень огорчается, что у него нет теперь возможности заниматься авторской песней. Но нельзя одинаково развиваться в двух ипостасях. Он слишком сильный врач. Он эндоскопист.
онколог, главный эндоскопист-онколог Татарии, да всего Поволжья, да, в любом городе страны его ученики. И он, никого, он должен смотреть по ранжиру своему 7 человек в месяц, угу. только самые сложные случаи. Угу. А он смотрит 30 в день. И около его кабинета масса всегда артисты, футболисты, кого только нет, друзья какие-то, вся Казань из других городов. Он никого не помнит в лицо. Значит, он садится, заполняет предыдущую карточку, кидает через плечо медсестре спирт в канал, она промывает это самое, он залезает эндоскопом в желудок и, глядя в эту штуку, говорит: «А, Сахибулин из базарных Матак, вы должны были ко мне 2 февраля прошлого года прийти в 13:30, вы почему не явились?» Вот это очень смешно, клянусь себе, я не преувеличиваю. Для него желудок – это открытая книга, все, лица он не, может и не помнить его. Вот, и вот мы с этим Володей... Хочу сказать, что редчайший в этом смысле человек, если с ним можно договориться встретиться в Новосибирске без 15:07 в четверг, он будет там стоять. Угу. И мы с ним держали этот клуб казанский вдвоем. И все фестивали, и к нам постоянно приезжали все корифеи, и Юра Висбор всегда говорил, что если у меня есть 3 новых песни, я должен съездить в Казань к Львовичу и Муравью, чтобы их спеть. Он... Мы его бедного, конечно, уматывали, особенно сейчас, понимаю, чего ему это стоило, его в 50 лет уже не стало, и мы устраивали ему по 5 концертов в день, он на последнем едва стоял, а тогда же никто из наших не халтурил, все же пели на чистом сливочном масле, вот, и это по час 45 концертов подряд, представляешь, что это такое, это ужас тихий.
Да.
Вот. Ну и вот уже 20 лет вместе с его последней женой, его вдовой Ниной Тихоновой Висбор, мы делаем вечера в Юрину память. Режиссирует практически все эти вечера актриса и режиссер театра Моссовета Ольга Анохина. Вот. И могу вам похвастаться, дорогие друзья, если кто не видел это дело ни по телевизору, ни живьем, что это самые большие залы Москвы, и всегда битком. Творец съездов – битком. Крокус-сити – битком. Все битком.
Угу.
И бывали очень смешные случаи. Однажды пришла бригада телевидения, мальчик-режиссер, года 24 приблизительно, значит, с лицом человека, которого выгнали из Института культуры с 3 курса. Значит, он посмотрел репетицию, значит, собрались мы на совещание. И он говорит: «Значит так, ребята», – говорит он нам, сидим мы, я, Анохина и Нина Висбор. Все это сильно климаксом попахивает. Что я буду... Зачем вы заказывали кран? Что я буду показывать? Пустой зал? Я уверен, что у вас будет треть зала максимум. Это дворец съездов, 6000 мест. Ну, где вы людей наберете? Что я буду показывать на сцене? Где картинка? Один человек с гитарой стоит, хоть он Митяев. Ну, что я буду показывать? Скажите мне. Ну, мы переглянулись, ну, что я буду с ним сопляком спорить? Ну, я таких с первого курса сам отчисляю. Думаю, да, я говорю: «Значит, молодой человек, я вам только одно хочу сказать. Значит, что там пока...» Да, о, еще он сказал: «Послушайте, у меня хорошее отношение с Киркоровым, я недавно фильм о нем снимал. Давайте я с ним договорюсь, он придет, он споет пару песен, за ним придет человек 500 его поклонниц, они все время ходят. У вас будет все-таки какие-то люди будут в зале». Вот, я говорю: «Я, малочек, одно вам хочу сказать. Значит, сейчас обсуждение прекращаем. Аппаратура проплачена, кран висит, все, значит, как положено. Вы единственный, мой вам совет, когда будете показывать вечер, почаще поглядывайте камерой в зал. Там много интересного можно увидеть». Надо тебе сказать, что мальчишка оказался не глупый. Я веду эти вечера обычно, как правило. Вот из всех, из 20 вечеров я провел, наверное, 16. Вот. И я, объявив кого-то очередного, бегу мимо пульта, за которым, значит, он сидит. И я слышу, он кричит в микрофон, то есть в ухо какому-то из операторов: «Коля, Коля, в 7-м ряду возьми, вон слеза, крупно слеза, вон бородатый мужик, у него слеза крупно катится, возьми слезу». А думаю, гад, понял.
Въехал.
Въехал, в чем дело. Там сидят люди, которые ни на один концерт больше никогда в жизни не купят билет. Они единственный раз в году находятся в таком зале.
Угу.
Они приходят, чтобы послушать песни, которые не могут спеть не хуже нашего. Они,
угу.
Потому что Висбор за эти годы ничего нового не написал. Его 26 угу. лет как нету. Вот. И, но удивительно...
Сейчас годами... пулемет твой стрелять будет или как?
Извини, пожалуйста.
Пожалуйста. Но удивительно, с годами вот на этом месте я тебя прервала.
Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я брожу по краскам листопада. Мне б хотя бы мельком увидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы мельком увидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи. Ты моя надежда и отрада. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо.
Ну, мы остановились на слезе у бородатого мужика в зале.
Я хочу сказать, что визборовские песни, удивительно, что они с годами становятся классикой, понимаешь? То есть, я сколько их не держу во рту, я каждый раз открываю в них для себя что-то новое. Понимаешь, вот первая песня, которую я спел на том самом вечере в 66-м году в Казанском университете, это была «Вставайте, граф».
Угу.
Вот я сейчас, когда ее пою, совершенно
почему ты ее не поешь сейчас?
Ощущаю...
А почему ты ее сейчас не поешь? Одна из моих любимых песен Визбора.
Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Надо объяснить людям. Надо объяснить, что великий социал-утопист Сен-Симон еще с молоду приказывал своему слуге, он был граф настоящий, приказывал своему слуге будить его каждое утро словами «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Это многие уже не
плохо
помнят.
Плохо ты думаешь о наших слушателях, но допускаю.
Я давно живу в этой стране, 65 лет, и я хорошо знаю наших слушателей. Вот. Хотя слушатели «Эхо Москвы» – это особая, на самом деле, когорта. Может,
итак,
я не прав.
«Вставайте, граф».
Вставайте, граф, рассвет уже полощется из озерной, вынырнув воды. И, кстати, там вчерашняя молочница уже проснулась полная беды. Она была рабка и молчалива. О, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца, и горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, вам будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто подавал питье. У перекрестка встретит он товарища, на остановке подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода, тебе в метро, а мне вот на трамвай. И продаю на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот. И продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ.
шагает граф. Он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтобы наоборот.
Хорошая вещь.
Не то слово. Новелла, как вот это пахнет 60-м годом, это пахнет моими 20 годами, когда все было впереди.
Ну, и... Борь, и вокзал был ближе, девушки моложе, может, ты поэтому это и любишь?
Да девушки моложе, они... И как бы они и сейчас моложе. Тут ничего там как раз особенного нет.
Наши девушки.
А вот,
наши
понимаешь, девушки. Да. А вот тут другое. Понимаешь, какая штука? Другое. Мы все были полны надежд. Это были годы хрущевских свобод. Это была оттепель. Мы на самом деле, почему так еще грустно? Потому что мы-то все это видали. Мы уже пережили несколько этих обманных движений нашей страны. Вот это вот как бы... Я помню, как
знаешь,
у меня тогда эта песня...
У меня нянюшка была в детстве. Это история, которая закончилась на радиостанции «Эхо Москвы», ты будешь смеяться. У меня была няня, которая хорошо отсидела. И Никита Сергеевич ее выпустил. По поводу чего Мастради Арсентьевна была исполнена к нему страсти просто античной. Угу. И мне, пятилетней, она говорила... Вот вырастешь большая, красивая, выйдешь замуж за Хрущева.
Господи, боже мой.
Жизнь моя, как ты понял, не сложилась удачно.
Сложилась.
Но пару лет назад...
Ну, я знаю твоего мужа, он не хуже Хрущева.
Спасибо. Пару лет назад я пришла к главному редактору «Эхо Москвы» с идеей сделать программу. Вот примерно про...
за Хрущева?
Нет, примерно про этот период. Угу. Я, конечно, думала, что ее буду вести я, но главный редактор мне строго сказал, ты ее вести не будешь, ты мне напишешь песню о Хрущеве. И я написала хорошую песню о Хрущеве.
Может, поешь уже?
Не, я не спою. Она звучала на «Эхе Москвы», кстати, с рефреном «Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев».
Да, ну понятно.
Ну так продолжай. Про время надежды и оттепели. И, кстати говоря, хочу еще раз поблагодарить председателя правления Международного мемориала Арсения Рогинского, которому я все время звонила и консультировалась. И Рогинский мне говорил, ну ладно, он хороший, вы его не обижайте.
Кого?
Мне... Хрущева.
Ага.
Скорее.
Да.
Скорее да, чем нет, потому что народ-то из лагерей выпустил. Вот все, для меня все перевешивает.
Конечно, бесспорно.
Это время надежд, Боря.
Я полностью с тобой согласен. Ну вот, это было время надежд. Причем, понимаешь, какая штука? Я, честно говоря, и сам сейчас не очень понимаю, чего мы хотели. Но мы верили в то, что будет лучше. Людей выпустили из лагерей, они пошли. Вот хочу сказать, что есть такая программа, в нашу гавань заходили корабли, значит, в которую я вложил очень много сил, потому что, как говорит Успенский, Львович, это наше все. Потому что, по идее, эту программу должен был придумать я, но придумал Эдик. Дай бог ему здоровья. Мне это в голову не пришло. Я считал, что это чистой воды андеграунд, и нельзя это всего петь. А он это дело сделал. Однажды ему, великому детскому писателю, дали 2 часа на радио. Это было 20 лет назад. И сказали, вот тебе 2 часа, у нас не получается детская программа на радио России. Сделай, что хочешь. Он сидел и разговаривал
с детьми.
У Эдика нет слуха, он не знает ни одной песни наизусть. Но сейчас, правда, он лучше стал петь. Намного. Он такой человек самоорганизующийся, обучающийся. Угу. Вот, очень талантливый человек, что говорить. Ну, и вот, значит, он сидел и разговаривал с детьми, и, в частности, сказал, дети, вот когда мы были маленькие, мы пели такую песню, в нашу гавань заходили корабли, и он точно не мог это воспринять, большие корабли из океана, в тавернах веселились моряки и пили за здоровье атамана, а дальше я не знаю, сказал он, пришлите дальше текст, кто знает. Дети, ни один человек даже не шелохнулись, но взрослые обвалились мешками писем.
Угу.
И тут он понял, что это золотая жила. И мы ведь собрали 16 тысяч песен за эти годы, 2 колоссальных тома, это такая фольклорологическая работа. Да, сейчас кафедра сценической речи Щукинского училища качает пальцем, если не спит. Вот, это вот самая вот работа. И вот эти песни, написанные длинные, потому что сроки были большие, написанные людьми в лагерях, они имеют вообще колоссальный смысл сегодня. Я, когда пою их молодым, я умудряюсь под каждую песню произнести большой монолог. Я вижу огромные глаза, они ничего этого не знают. Я в Щукинском училище на курсе у своего приятеля прочитал лекцию, которая называется «Городская песня как зеркало российских перемен». И каждой песне рассказывал, что к чему, начиная с 1900 года. 3 часа, я больше не стал, я смотрю, что же много просто.
Угу.
Я могу это сутки делать. И они плакали, девочки, ну, первокурсницы Щукинского училища, эмоциональные девчонки. И одна потом подошла ко мне и говорит: «Можно я вас поцелую?» Я говорю: «Целуй, целуй». Она поцеловала и, не снимая рук с моей шеи, сказала: «Скажите, а Сталин когда царствовал?» Представляешь?
Да. Легко.
Она не знает. Понимаешь, она думает, что, ну, мне нет. И вот это, поэтому я такие... А, кстати, вот что касается этой программы, хочу спеть песенку, которая совершенно недавно возникла в пространстве культурном нашей страны. Значит, есть такая очень известная песенка, написанная... Она, многие считают, что она местечковая фольклорная еврейская песня. На самом деле, это авторская песня. Она написана к одному из бродвейских мюзиклов в 30-е годы. Называется она «Бамир без души». Для меня самое красивое. Это популярнейшая в мире мелодия. Бамир без души, бамир хостухей, бамир стутайра в дервел, да? И так далее. Значит, на нее сколько только вариантов.
То есть петь не будешь?
Нет, я ее не буду петь целиком, достаточно.
Понял? Это же плейлист идет, оперу. Понимаешь, ты что думаешь? Я все за тобой записываю. Я как Леви Матвей.
Я понял, да.
Так и что, в кейптаунском порту,
да,
с какао на,
да,
борту?
В кейптаунском порту.
Барон фон дер Пшик.
Барон фон дер Пшик, подпушьте русский шпик, давно уж собирался и мечтал. Еще была одна песня, которая мне доставляла массу неприятностей в детстве. Значит, потому что ее пели,
да не смотри, на часы, я
хулиганы
смотрю.
В нашем дворе. Я был единственный еврей, по сути говоря, в нашем поселке, и мне доставалось больше всех. Вот, я вынужден был пойти заниматься боксом специально, чтобы эту проблему решить. У меня другого выхода не было. Хотя бить человека по лицу не могу, не люблю. Но надо было. И вот, значит, песня звучала так. Старушка не спеша дорожку перешла. Исполнялась обязательно с акцентом. Навстречу я идет милиционер. Так за мной бегали мальчишки. Свистка не слушали, закон нарушили. Платите, бабушка, штраф 3 рубля. Ах, боже, боже мой, ведь я спешу домой. Сегодня у Абрама выходной. Ну, в общем, несу я курочку, кусочек булочки. И особенный был текст, значит, неприятный. Я никому не дам, все скушает Абрам, а курочку разделим пополам. То есть, значит, это меня... Я рыдал последний... То есть, ну, явно было, что вот это вот, такие евреи жадные, курочку не дам, Абрам... Вот. И недавно совершенно гениальный драматург нашего времени Людмила Стефановна Петрушевская.
Как она спела эту вещь! Это просто улет!
Вот я сейчас ее и спою. Большой радость. Я у нее попросил разрешения петь ее где угодно.
Про...
А?
Про финал.
Да.
Отлично.
Старушка не спеша дорожку перешла, навстречу ей идет патруль ГИБДД. Сказал старушке мент: «Здесь перехода нет».
«Спасибо», говорит она, «а где?»
«По барабану теперь где?» Сказал патруль ГИБДД. «Перед старушкой став платить штраф».
«Товарищи бойцы, родимые отцы, старушка говорит, я заплачу. Куда же мне прийти и деньги принести? Я пенсию 6-го получу».
Ноги ГИБДД патруль видал таких бабуль, они хитрее мужчин, и вещи свищи потом. ГИБДД стоит, приняв упорный вид, старушку не желая отпустить. Бабуль, пора понять, что некуда линять, придется бабка денежки платить. ГИБДД наряд, он в общем сам не рад, но должен он отдать, наверное, 1005 и не рублей, бабуль. Старушка не спеша достала ППШ. Сейчас я вам напомню вашу мать.
Я ветеран войны, и вы понять должны, я снайпер, мне придется вас убрать.
Да-да-да-да-да-да. С тех пор ЕГИБДД никто вообще в МВД, и никакой патруль не трогает бабуль. Старушка не спеша дорожку перешла, и бабушку никто не задержал. Какой старушке толк, их вон тут целый полк,
И каждая, наверное, с ППШ. Да-да-да-да-да-да!
Так что ты хочешь сказать, что это версия Людмилы Петрушевской,
а
да?
А ее самая и есть.
Замечательно. Я ее ставила несколько раз в эфире «Эхо Москвы».
Приходите, была. Дорогие друзья, ко мне на концерт 4 декабря в «Альма-Матер» в 16:00.
Буду Таганская площадь, дом 10.
Таганская площадь, дом 10. Там на фасаде висят белые простыни с фамилиями моих друзей и моей, в том числе, и моя фамилия в поэтической рубрике.
Байку.
Маяковский говорил. Байку. Байку из книжки «Актерская курилка». На этом вечере их будет много. Ну, хорошо, значит, я стою всегда на том, что там, где возникает несколько творческих людей, немедленно возникает этот жанр «Актерская курилка». Вот сидим мы однажды на фестивале «Золотой Остап» в Питере, на банкете за столом. Компания та еще, Клара Новикова, Фима Шифрин и много-много разных людей, у которых, перебить которых невозможно. И я в том числе. Меня тоже попробуй перебей, если я, значит, в аудиторию вцепился. И с нами сидит за столом замечательный композитор Вениамин Баснер. Ему оставалось жить полгода. Для тех, кто, может быть, не помнит, то это я вам напомню. Они с Матусовским написали огромное количество песен хороших к фильмам. «У незнакомого поселка», «Безымянной высоте», ну и этот романс великий, боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Вот. И вот сидит он старенький и говорит, а можно я расскажу байку? Ну, конечно, конечно, такой картавенький. И говорит, вот еду я на своей серой мышке. Это он так свою «Волгу» называет. С концерта 11:30 еду по Питеру, дождь ужасный. И вдруг вижу, стоят три сильно подвыпивших морячка, друг друга поддерживают. Останавливают меня и говорят, папаша, отвези нас в Купчино, нас там девки ждут. Я говорю, деточки, я не могу, у меня мышка моя серая еле пашет, я уеду, у меня мосты разведут, я домой не попаду, не могу. Ох, они меня стали ругать, и за национальность ругали, и за то, что я старый хрен ругали, и говорили, что они стоят на границе, охраняют мой покой, я не хочу их отвезти, а потом обнялись и пошли в питерский дождь, распевая в три глотки у незнакомого поселка на безымянной высоте. Он говорит, я ехал домой и был счастлив.
Бедный.
А? Классная история. Это счастье композитора. Ругать ругали, а пели-то его песню.
Ну да, ты там сильно, как бы сказать, эвфемизировал эту историю, потому что когда ты мне ее рассказывал в курилке, там было много эпитетов.
Ну.
Правильно говорю?
Ну, эпитетов.
На тех, которыми эти морячки поднаградили композитора Баснера.
Ну, разумеется, я так уж пересказал их скорее, чем назвал. Не хочу я по радио.
Ну нет, естественно, кто ж тебе даст-то? Я свистеть начну изо всех сил и перебью тебя. Бочка, остается у нас 4 минуты. Я смотрю, ты так на часы поглядываешь, как будто тебе надоело вообще тут со мной общаться.
Так, о чем ты говоришь? Мне времени как раз мало. Но просто это чисто профессиональная
4
привычка.
Минуты, вот и располагайте, Борис Ефраимович.
Я же как бы привык отвечать за происходящие события. Что же тогда, что же так вот сейчас еще надо спеть?
Скажи хоть что это будет, я же оперу пишу.
Ага. Ну хорошо. Сейчас попробую я вспомнить. Мы говорили о Юре Кухине. Надо обязательно упомянуть его какой-нибудь хорошенькой песней. Я лицо мукою мелкой помелю, я его покрашу яркой краской свежей, я себя совсем-совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже. Я себя совсем-совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже. Я поставлю чувства на голову с ног, от печали смех, а радость от мучений. Буду я смешней и неожиданнее снов, буду интересней приключений. Буду я смешней и неожиданнее снов, буду интересней приключений. Шарик, что казался сверху голубой, поднесу, а он зеленый, желтый, красный. И сомненья, радость, горе, любовь сделаю, как я, простым и ясным.
если вдруг случайно истинную грусть как-нибудь внезапным жестом обнаружу, я подпрыгну вверх, и я перевернусь, и тогда опять вам буду нужен. А когда домой вернетесь поздно вы, спор обычный, как всегда, сменив на нежность, кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже. Кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже.
Вообще очень удачно для финала программы. Во-первых, тебе большое спасибо, потому что ты меня сегодня потряс неоднократно. Во-первых, про маму и Галича. Ну вот, можешь поверить, да? Во-вторых, я хочу еще раз напомнить, что 4 декабря в день выборов все пойдут на выборы, а самые продвинутые пойдут к Львовичу на концерт в «Альма-Матер».
В 16 часов.
Молодец. Хорошо у тебя получается. В-третьих, еще раз спасибо, Борочка, за извечное такое сочетание легкого безумия и четко организованного пространства. Это всегда хочется отметить в твоем участии. Кстати, пытаюсь сейчас, лихорадочно пытаюсь вспомнить, а что ж ты пел тогда, какой это был, 2006, по-моему, год, на Акуджавском фестивале в Израиле?
Ну, я много чего пел.
Не, у нас там было все очень четко регламентировано, между прочим.
Ну да, ну понимаешь, какая штука? Поскольку я был ведущий, и мне нельзя было особо на себя брать песенную часть. Вы же все пели, а я разговаривал в основном. Галя Хомчик, которая...
20 секунд.
Следит за каждой минутой, говорит, ты после каждого слова будешь петь, нет, нет. Я пел все, что я мог спеть вместе с залом. «Из окон корочка несет поджаристый», «Капли датского короля» пел.
Вот на этом месте мы ставим многоточие и напоминаем, что сегодня у нас в гостях Борис Львович. Спасибо тебе большое. Приходи еще.
Да завсегда, Нател, ты же знаешь.
Спасибо. Новости на «Эхе» буквально через несколько секунд.